«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Итак, мы продолжаем разговор с историком Райнхардом Круммом об Исааке Бабеле. И все-таки, вы знаете, я хочу вернуться к тому, что вас подвигло, что именно вам показалось настолько интересным в Бабеле, чего вы не видели, там, не заметили в других русских литераторах или в других жертвах сталинизма, или в других, я уж не знаю, кого перечислить.
Первая часть. Во-первых, мне лично импонирует Бабель, его начало. И поскольку, хотя Исаак Иманович Бабель великий, я маленький, у меня тоже были такие... подумки, я приехал в Советском Союзе в 1991 году и остался 7 лет. Это была, конечно, не война, это совсем другое время, но все-таки для России чрезвычайно важное и сложное время. И для меня это было чрезвычайно важно смотреть трансформации, когда рухнут империи, я был журналист в это же время, и Бабель те же самые. Поэтому вот это первая причина. Вторая... Исаак Бабель для меня, в принципе, повод, чтобы писать о Советском Союзе, о экономике, о социальном, о обществе Советского Союза.
А скажите, пожалуйста, вот нет ли у вас такого ощущения, насколько я знаю, в этом же упрекала Бабеля и советская критика, в некой романтизации криминала?
Вы имеете в виду Бенья Крик и Одесса?
Ну,
понятно. Да, может быть, это было. Может быть, он был такой молодой, все-таки он жил в Одессе. Я думаю, такие люди, как Бенья Крик и Япончик, они действительно были для молодого человека, они импонировали, наверное, ему. Может быть, он это сделал. Ну, Конармия — это уже совсем другое дело, и после этого так не получилось. Значит, еще раз по поводу «почему». Наша немецкая история довольно сложная, но мы очень много попробовали понять, а как жил вообще простой человек. И поскольку Германия и Россия все-таки как-то близко, и для немцев всегда важно, а что случилось, что было во время Сталина, а как люди жили вообще, было возможно, они улыбались или как?
Улыбались.
Да, конечно. И поэтому я по этому поводу писал, потому что это был конец 20 века, были первые попытки российских историков писать о обществе Советского Союза во время Сталина, использовать этот материал, чтобы показать немцам... как жили люди, как вообще было возможно на человека, как Бабель или Пастернак, жить в этом же стране. Для молодого поколения это вообще непонятно. Непонятно, что было в Германии, хотя у нас довольно много.
Как жили простые обычные люди во время Гитлера, чему они улыбались?
Действительно.
Как они творили?
Да. Потому что молодое поколение думает, ну, это было вообще невозможно. И почему вы... Не я, конечно, а поколение моих родителей, почему вы ничего не сделали? И мне всегда было удивительно, что в России после распада Советского Союза такая дискуссия не была. Я не хочу сказать, что фашизм и коммунизм, об этом не речь. Это совсем разные вещи.
Нет, речь идет о способе борьбы с собственным народом, да?
Да. Да. Почему... молодое поколение не спрашивало родителей, а что такое, почему не были такие восстания, почему вы ничего не сделали? Потому что это в Германии один из двигателей, почему мы вообще смотрим на историю.
Ну, подождите, ведь насколько говорят люди, написавшие книги в этой же самой серии, попытки, если не восстание, то каких-то протестных действий были, и в результате этих попыток был, например, Голодомор, да, как некая акция по искоренению неугодных. Теперь возвращаясь все-таки к параллелям между историями Германии и историями Советского Союза. Очень многие утверждают, ну, в частности, я слышала это от людей, причастных к процессу, так скажем, перестройки, что процесс, аналогичный Нюрнбергу, был бы невозможен в Советском Союзе, потому что очень много людей вот в массе своей населения Советского Союза было задействовано, да, в этой самой системе. Но, возможно, вы правы. Но все-таки давайте вернемся к Бабелю. Вот человек, который считается, ну, родоначальником, если угодно, целой плеяды советских писателей, там и уже упомянуты мной Ильф и Петров, и Катаев, и Олеша, и многие другие.
Покрицкий, да.
С вашей точки зрения, вот родился в еврейской семье, видел гибель собственного деда, пережил погром, и, по-моему, даже не один. Так сказать, был очарован какое-то время возможностью переступить эти границы, черты оседлости, пошел, так сказать, на ту сторону, потом убедился в том, что война есть война. Исаак Эммануилович был еврейским писателем? Или Исаак Эммануилович был писателем, скажем так, не было таких рамок за ним?
Это, конечно, замечательный вопрос, поскольку сегодня пишут у Бабеля и историки, или литероведы из Израиля, из Запада, из России. И каждый покажет, что либо он еврейский, либо он советский, либо он русский, либо он европейский.
Вы как? Сделайте, пожалуйста, выбор из этого списка. Еврейский, русский, советский, европейский.
Для меня он русский писатель, значит, который использует сюжеты еврейской истории сильно. Но все-таки для меня он русский писатель.
Кстати говоря, вот увидела я сейчас в интернете, что все-таки готовится сбор средств, собираются средства на памятник Исааку Эммануиловичу в Одессе, и даже уже известно место, где будет стоять
этот памятник. Ой, это замечательно, я очень рад это слышать.
Вот, просто-напросто на пересечении улиц Жуковского и Решельевской, напротив дома, где он жил.
Где он? Ну, это замечательно.
Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, возможно ли было на каком-то этапе, что называется, отмотать пленку назад? Вот уже была написана «Конармия». Насколько вы же говорите, вот когда ушел из жизни Горький, и Бабель сказал, ну, наверное, это плохо для меня, ну, наверное, соображал, ведь все-таки был очень неглупым человеком. Примерно представлял себе механизм. Наверняка по ночам слышал шаги на лестнице, стопроцентно. Были ли возможности избежать вот такой вот...
Я думал, это была, конечно. Он мог спокойно что-то хорошее писать, какая-то хорошая книга. Не сделал.
Беспечность.
Сложно сказать. Наоборот, значит, он даже писал довольно много. Хотя ему было уже известно, что печатать невозможно. Значит, поэтому было такое ящик, где довольно много рассказов. Многие рассказы были. И когда он был арестован, все, к сожалению, творчество его было конфисковано. Творчество больше...
Конфисковано.
Да, конфисковано. Больше, чем мы сегодня знаем.
А вот, опять же, я просто открыла в интернете расстрельный список из 24 фамилий, среди которых и фамилия Бабеля, подписанные лично Сталином. Известно ли вам, что, какая связь была между этими 24 людьми?
Нет, не знаю.
Ничего не знаете? Никто из них никакого отношения к
Бабелю
не имел?
По-моему, нет.
Они не были даже знакомы. Я вот смотрю, насколько я вижу, ни одного литератора, кроме Исаака Эммануиловича, тут нет. Скажите, пожалуйста, вы работали над этой книгой здесь, в России, или...
Почти везде. Значит, я начинал в Германии, потом в России, в Украине, в Америке, в Париже. Все, по-моему.
А на сегодняшний день вот этапы возвращения к собственной истории, можно ли их сопоставить, эти процессы, происходящие, скажем, в России, в бывших странах Советского Союза и, скажем, в Германии?
Что вы имеете в виду, история?
Ну, скажем так, достаточно неприятные страницы 20 века, страницы истории, связанные с насилием в отношении собственного народа.
Это связано...
Режим Гитлера был достаточно жесток в отношении и граждан Германии. Режим Сталина был достаточно жесток и в отношении граждан Советского Союза. Вот прошло время, этих людей уже нет. Уже достаточно мало людей помнит о том, что происходило. Вот степень незабвения, можно ли их сопоставить?
Сложный вопрос. В принципе, в принципе, да. Я что я имею в виду? Немножко расширю, я отвечаю. Даже, по-моему, вчера были такие разговоры между ЕС и Россией. Вы знаете, что ЕС сейчас есть такие страны, которые обвиняют постоянно Россию, потому что Россия, они говорят, не смотрит на собственную историю. Я думаю, что я будет большая критика, уверен. Я считаю, что не надо использовать историю как оружие. Значит, были ужасные вещи от Германии в это же время. И это надо очень внимательно смотреть. И очень внимательно смотреть не только внутренний политический класс в Германии, ну, Израиль, Польша и так далее, где немецкие войска были. Это сделано, и это продолжается, конечно. И это чрезвычайно важно. Но, например, для сотрудничества в Европе, я считаю, надо смотреть назад, ну и на будущее. Не только назад. Вот я считаю, будет и проблемы.
Чуть отвлекаясь, скажите, пожалуйста, какой бы математический знак вы бы поставили между фигурами там, Сталина и Гитлера?
Ну, Гитлер – это минус-минус, я не знаю. Ужасный знак. Что вы имеете в виду?
Ну, там, больше, меньше, равно.
Вы имеете, значит, больше, Гитлер хуже, чем Сталин и так далее. Вот это вы имеете.
Да, я не случайно задаю вам этот вопрос.
Я понимаю.
Возможно, он выглядит немножко по-идиотски.
Нет, наверное, нет. Скажем так. Гитлер – это отдельное дело, потому что, во-первых, он уничтожил целый народ, как это индустриальное убийство. Mm-hmm. Это единственное во время, в истории. Первый. Второй. Война против Советского Союза, это была не война. Это была попытка уничтожить народ. Вот. И Сталин, Сталин в основном воевал, если можно сказать, против его народа. Mm-hmm. Ну, понимаете, это оба ужасно. Для меня преступление Гитлера, я не хочу сказать хуже, но просто такое промышленность убийство для меня хуже не бывает.
А вы несколько минут назад сказали, что не надо делать историю оружием. С моей точки зрения, возможно, я не права, но Нюрнбергский процесс – это в какой-то степени акция по деланию истории оружием. И несколько месяцев назад, скажем, в России были интернет-опросы по поводу самой значимой фигуры. И вы знаете, наверное, что Сталин в этих опросах стоял просто одной из первых фигур. Можете ли вы себе представить, скажем, аналогичную ситуацию в Германии?
Нет.
Именно поэтому я и сомневаюсь в том, надо или не надо делать историю оружия. Значит, вопрос вам от Михаила. Читал, что Бабель начал писать книгу об НКВД. Известно ли об этом что-нибудь?
Ну, я сказал, что есть такой слух, или кто-то сказал, есть книга ЧК. Тираж, не помню, 50 или 500. Ну, у меня никакие, значит, данные по этому поводу нету.
Скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, человек, который ушел из жизни достаточно в молодом возрасте, сколько?
40
с чем-то 46, лет.
Да,
человек, который, насколько я понимаю, мог бы еще творить, работать. Вот, скажем, я понимаю, что трудно, наверное, взвесить на весах, но уровень потери для советской культуры?
Я думаю, потери не только для советской культуры, но и для европейской культуры большой. Вы знаете, что в 1933 году Иван Бунин получил, значит, Нобелевскую премию. Это тоже теория, это загадка. Я считаю, что в принципе Бабл должен это был получить, но это было политическое решение. Я не смотрел на документов, я это просто не знаю. Бунин, конечно, тоже великолепный писатель, ничего не хочу сказать. Но политика такая. Значит, Бунин не жил в Советском Союзе, он был в другом месте, значит, политически хороший человек. Бабель советский писатель или русский писатель работал с режимом, в кавычках, поэтому он не мог. Я считаю Бабель один из самых великих писателей 20 века. И очень печально, что он, конечно, умер, потому что он был очень, сегодня говорится, креативный человек.
С вашей точки зрения, все-таки вы, скажем так, не были советским человеком никогда, да? А степень, скажем так, коллаборантства Исаака Эммануиловича, какова она?
Тоже довольно сложно сказать. Есть такие документы, которые покажут, что с 1934 года НКВД наблюдал Бабель. Я думаю, что, может быть, он знал, но, наверное, не знал. Он мало сделал, чтобы работать с режимом. Я имею в виду, он не писал такая книга, которую, наверное, Бабель, наверное, Сталин хотел бы видеть. Но он был не диссидент. Я думаю, его самая важная цель его была, как я уже сказал, он хотел бы документировать вот эту трансформацию. И он был готов...
На что ради этого документа?
Он был готов, во-первых, не быть за рубежом и сильно критиковать, и, может быть, писать такая большая работа за рубежом. И он был готов, там есть одна статья, где действительно он пишет, не помню точно, типа...
То есть он был готов стать невыездным, раз?
Первый, он готов писать несколько статей, где написано вот так, не так плохо здесь.
То есть немножечко наврать, немножечко быть мучеником, но только чуть-чуть, да?
Все-таки он... Он был человек, который... Он был не богатый человек, но он не против денег. Он мог бы...
Более-менее благополучно.
Действительно. Но он мог бы спокойно сделать такие вещи, чтобы зарабатывать немножко побольше. И сказать, я даю государству хорошую книгу, пусть они успокоятся. Он и сделал все-таки. И я думаю, что это либо огромная глупость, или огромное мужество.
Ваше впечатление, как историка, о произведениях Бабеля помимо «Конармии», то есть о драматических его произведениях, о киносценариях его, вот, скажем так, сколь яркими образчиками советской литературы вы считаете эти произведения?
Я считаю «Конармия»...
Кроме «Конармии».
Я понимаю, я просто хочу сказать, «Конармия» самая важная, остальные... Значит, театральные произведения не самые сильные.
Конъюнктура?
Немножечко, да. Не очень сильно. Что он писал для кино, тоже не так сильно. А остальные рассказы, они неплохие, но... Был еще резерв.
Что значит был еще резерв? То есть, если бы с ним не произошло того, что с ним произошло, мог бы еще...
Да.
Хорошо, скажите, пожалуйста, до какой степени, с вашей точки зрения, вот судьба Бабеля напугала его современников? Вот ту же самую упомянутую мной плеяду, как и Ильф, и Петров, и Олеша, и Катаев, и Паустовский там.
Но дело в том, что его судьба была неизвестна. Значит, он был, конечно, арестован. Это понятно. Что он погиб, это было неизвестно.
Ну, что прям даже не подозревали.
Понимаете, его жена, вторая, Пирожкова, она мне сказала, что, в принципе, она думала, что он еще жив. Она получила, после реабилитации в 1954 году, она получила письмо, где написано, извините, пожалуйста, да-да-да, ваш муж умер в 1941 году.
Это понятно. Следы запутаны.
Да. Значит, поэтому я не могу... Конечно, был, наверное, для людей все-таки удар, что даже арестован Бабель, даже он. Если он, тогда уже никакая надежда, наверное, не будет.
Скажите, пожалуйста, известно ли что-нибудь о людях, которые фабриковали дело Бабеля? Вот непосредственно об исполнителях.
Ежов сам был убит. По поводу Сталина все известно. А другие люди, нет, ничего, ничего не известно, к сожалению.
Вот, опять же, интернет дает, безусловно, это не самый достоверный источник, но там, например, опубликованы фотографии Исаака Эммануиловича перед казнью.
Есть.
Это из архивов
ФСБ.
КГБ. Как выглядели вот ваши иностранного гражданина контакты с этой организацией? Потому что я так понимаю, что какие-то документы вы должны были там получать для того, чтобы написать эту книгу.
Я, да, это было довольно легко. У меня был контакт, и вот этот контакт спрашивал, есть такие возможности, есть. Я писал письмо, и все. Я даже получил оригинальные фото, вот это последние два снимки Бабеля.
Исаак Эммануилович был арестован в 1939-м и в 1940-м был казнен. Скажите, пожалуйста, ну, чуть больше полугода, да, по-моему, он находился в...
Ну да, в мае и был расстрелян в январе.
Есть ли какие-то документальные подтверждения в тех документах, которые вы видели, о том, как шло его дело? Было это, я не знаю, там, пыточное дело? Было это дело там, психологического давления? Были ли какие-то чисто психологические взаимоотношения между теми, кто вел...
Ну, значит, если вы смотрите на снимки, вы видите, что были пытки. Я думаю, это я отдал одного врача в Германии, спрашивал, ну, можно что-то сказать? Она сказала, да, были пытки. Остальные интересно, потому что он писал довольно много. До опросов, или, может быть, после опросов, не помню. И потом был такой почти режиссированный интервью. Значит, вопрос-ответ. А ответ, в принципе, Бабы вот так не дал. Они взяли из вещи, которые он писал когда-то,
выдернули
и она, аранжировали такой опрос, который на самом деле не было. И я думаю, что люди, которые там работали, они были мастером таких вещей. И это просто удивительно. И интересно, что если вы видите файл Бабеля, вы это видите. Там все есть.
Скажите, пожалуйста, вот что известно? Ну, известно про Антонину Пирожкову, что уже очень много лет есть, что живет она в Соединенных Штатах Америки. Я знаю, что вы встречались с той самой Натали.
Натали умер, к сожалению, сколько лет назад. Дочка, которая много сделала, чтобы публиковать письма, все-таки 900 приблизительно, и произведения вообще в Америке, потому что там большой интерес все-таки. А остальные уже не были.
Как была воспринята ваша идея написать книжку об Исааке Эммануиловиче?
Наташа Бабель была первой, мой контакт, и она сказала, это либо я сумасшедший, либо я такой умный. Вообще это невозможно.
А вы сами как думаете?
Не знаю, вы читайте.
Да, действительно.
А госпожа Пирожкова была очень закрыта вначале, потому что она не хотела. Потом все-таки мы встретились несколько раз. Нормальные беседы, но что она очень откровенно сказала, я тоже не могу сказать. Сложно сказать. Вы знаете, это всегда есть вопрос. Бабл был расстрелян, а родственники как-то они...
Вот, кстати, первая жена, Женя, по-моему.
Гронфейн, да, Женя
как
Гронфейн.
Как сложилась ее судьба?
Очень плохо. Наташа жила, конечно, с мамой, а мама узнала по этому поводу только в 1954 году, ну, когда она получила тоже письмо. И после этого сразу умерла, если не ошибаюсь, в 1956 году.
Итак, Исаак Бабель, человек, которого... В какой-то степени, как это ни грустно, можно считать так вот таким срезом отношения предводителя Советского Союза к своей интеллектуальной элите. Книга, которую мы сегодня представляем в рамках цикла передач именем Сталина, это книга Райнхарда Крума «Исаак Бабель. Биография». Я еще раз напомню, что цикл именем Сталина, это цикл передач совместно «Эхо Москвы», издательство «Роспен» при поддержке Фонда первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Ну, а смотрели и слушали вы нас на волнах «Эхо Москвы» и телеканала «Артем». Спасибо.
Выхода нет.